Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк-писатель Елена Сьянова, и она расскажет нам о герое России, которому, я думаю, у всех одинаковое, очень положительное отношение – об Александре Васильевиче Суворове. Лена, доброе утро.
Доброе утро.
Я открою небольшой секрет. Когда у нас с Еленой зашел разговор об Александре Васильевиче Суворове, Лена была преисполнена энтузиазма. Я даже и не припомню, чтобы он был настолько велик. Лена, прошу вас.
Спасибо. Да, это один из моих не просто любимых, но и уже не первое десятилетие изучаемых героев. Поэтому сразу хочу предупредить, я не стану пересказывать ни биографию Суворова, ни те грамотные публикации, которых много, их нужно читать. Я расскажу или о том, что еще не описано, или о том, что сама проверяла по документам, которые в случае личности Суворова спокойно доступны. И не только в России.
Ален, у меня сразу один вопрос. Скажите, пожалуйста, личность такого масштаба, она же ведь неминуемо окружена какими-то мифами, небылицами, хорошими, плохими. В случае с Александром Васильевичем Суворовым это так?
Безусловно. Вот уж кто-кто, а он-то оброс мифами, легендами, притчами, анекдотами, как никто иной. Но с них начинать не хочется. Я все-таки начну вот с чего. Личность Суворова очень хорошо известна, и не только в России. Вот я вам приведу пример. Во время книжной выставки в Праге к нам подошла одна активистка и сказала, что у них в одном из архивов есть подлинный автограф Суворова, и не хотим ли мы смотреть? Ну, конечно, захотели. Это оказалась такая довольно сердитая записка Суворова интенданту с его суворовской подписью. Это я к тому, что подлинные российские бренды, назову это так, вошли уже в менталитет. Ведь, например, вот знакомая шведка звонит сыну в Стокгольм, чтобы узнать результаты собеседования, которое он только что проходил. Он ей отвечает одним словом – Полтава. А для остальной культурной Европы Россия – это не водка и матрешка, это Суворов. И вы, Леонид, дали, на мой взгляд, точное определение образа Суворова – герой и гений. Вот эти оба статуса, они требуют жертв. Но гений сначала жертвует другими, а герой прежде всего собой. А Суворов – герой и гений. Интересно, что также буквально еще при его жизни и немного позже понимали эту личность другие гении. Вот, например, английский поэт Байрон. Я вот в этом переводе помню эти строчки наизусть. «Молясь, остря, весь преданный причудам, то ловкий шут, то демон, то герой, Суворов был необъяснимым чудом». Герой и необъяснимое чудо. Что, собственно, и есть гений? Я повторяю, имя Суворова известно не только в России, но во всем мире. И оно стоит в ряду вместе с Александром Македонским, Юлием Цезарем, Тамерланом, Наполеоном. А сама его жизнь с определенного возраста проходила в лучах его же славы. И там нету ни белых пятен, ни темных пятен. Изучать Суворова можно и нужно исключительно по документам, которых, я повторяю, предостаточно. Но при этом, как любая вот типическая, эпическая личность, да, вы совершенно правы, он оброс этими мифами, легендами, анекдотами, сплетнями, обрастать начал еще при жизни. И до сих пор находятся такие остроумники, которые что-то ему приписывают. Считают, что если они написали веселый и смешной текст, то можно на Суворова это повесить. Таких текстов очень много. Но я об этом расскажу, конечно, позже. А что касается серьезной архивной работы, то она может, она вообще иногда может отблагодарить какими-то небольшими открытиями. Вот даже там, где вроде бы уже все изучено. Я вам кратенько расскажу об одном таком небольшом открытии. Во второй половине XVIII века небогатые дворяне нанимали учителей к сыновьям и при этом объединялись, чтобы меньше платить за их обучение. То есть учитель занимался сразу с 2-3 мальчиками. Эти учителя периодически отсылали родителям аттестации. Ну, об успехах, там, неудачах, лени своих учеников. Я вам сейчас зачитаю кусочек такой аттестации. Часть этого документа сильно опалена, видимо, во время пожара Москвы 2012 года. Еще, конечно, немного подправила стиль для ясности. «Ежедневно наблюдая таланты и живость их ума, прискорбно мне думать, как суетный наш век алчит от юношей иных даров, коими мои ученики не одарены ни в малой толике. А посему станут прозябать они без вестности, и, служа верно Отечеству своему, не стяжают они славы на поприще всем». Ну, под иными дарами тут подразумевалось высокий рост, красивая внешность, представительность, ловкость, умение льстить, блюсти свою выгоду. А эти два отрока были маленького ростика, тщедушные, тихие, самоуглубленные, очень скромные. В общем, такие два серые мышонка. И что толку, чтобы они обладали от природы феноменальной памятью? И знания впитывали как губки. Легко слагали стихи. В 11 лет уже писали и говорили свободно на 5 языках. Так далее. Учитель с горечью предрек этим мальчикам маловыразительные судьбы и незавидную участь. И вот тут можно было бы сказать «но». Судьба распорядилась иначе. Но только судьба – понятие гипотетическое. А оба эти мальчика, они сумели сделаться повелителями своих судеб. Одного мальчика звали Саша, Александр Васильевич Суворов, другого Ваня, Иван Иванович Шувалов, который потом, правда, вырос под 2 метра, стал очень красивым человеком, что, кстати, ему больше мешало, потому что он всю жизнь искал тишины, уединения. А родня пинками гнала его в дворовое осиное гнездо. Суворов же, напротив, всегда рвался в гущу, в события, в бой, в пекло. А его отодвигали. Уж больно он был всегда мал ростом, тщедушен, хрупок. Как-то непрезентабелен и непредставителен. Вот даже его отец, кстати, прокурор, сенатор. Но, заметьте, семья была небогатая, поскольку родитель его был не стяжатель. Даже он противился желанию сына стать воином, прочил его по гражданской службе. И Суворову все время приходилось что-то кому-то доказывать, буквально с ранних детских лет. И вот тут, возможно, кроется и расхождение с датой рождения Суворова, если вы заметили. В некоторых источниках это одна дата, а в других другая. Вот в автобиографии он сам, причем, видимо, указал свою подлинную дату рождения, 1727 год. Но когда он поступал на военную службу в 42-м году, он указал, что ему 12 лет. То есть дата сдвигается на 1730 год. Она, по-моему, так и вошла в официальную его биографию современную. А почему он так сделал? Ну, понятно, что в свои 15 лет он выглядел как 12-летний. И вот этот комплекс маленького роста, тщедушия, он, конечно, наложил отпечаток на всю его жизнь. Вот есть такой факт, подтвержденный многими современниками, что Суворов не выносил зеркала. Он везде от них избавлялся или приказывал занавешивать. Но это не причуда, как ему приписывают. Я нашла объяснение в одном из его писем дочери Наташи. Вот он пишет так, тут я вам опять прочитаю. «Всяк себя своим зраком зрит, а каково зрит, таков и есть». То есть себя он видел античным героем. Он об этом тоже не раз писал. Но, увы, зеркала показывали ему другой образ. А самое замечательное, что он не только видел себя Ахиллом или Гектором, он таким и был. Он себя таким сделал. И вот если бы я писала роман о Суворове, я назвала бы его «Повелитель счастья». Это выражение самого Александра Васильевича Суворова из одного из его писем Потемкину. Кстати, все они в свободном доступе и читаются замечательно. Только вот понятие счастья в XVII веке отличалось от современного. Счастье тогда означало славу. Кстати, и слава имела другое значение. А именно, слава – это была взаимная любовь к Отечеству. Ключевое здесь слово «взаимное». И, в общем, повелевать вот этим своим счастьем Суворов начал с детских лет, готовя себя и духовно, и физически. Ну, учеба, закалка, выработка характера. А поступить на военную службу, вопреки воле отца, было очень трудно. Может быть, поэтому он и был зачислен в солдатском звании капралом. Но ему помог друг их семьи Абрам Ганнибал.
Елена, а отец активно был против?
Отец очень любил его. Вообще он родился в семье, где детей родители любили. Отец очень боялся за его здоровье. Но, тем не менее, вот в 42-м году все-таки Саша Суворов получил свой мушкет и был приписан к лейб-гвардии Семеновскому полку. Ой, а дальше только через 12 лет Суворов получил чин поручика. Хотя есть такие недобросовестные историки, которые пишут, что его военная карьера развивалась стремительно. Угу, если бы. Потом еще, аж через 8 лет, он только получил полковника. Вот дальше судьба, конечно, пошла у него служба, пошла у него поживее. Потому что уж очень он был продуктивен, как вы сейчас сказали, ярок, как командир. И еще через 4 года, в 1768 году, Суворов становится бригадиром. Это уже заметный чин. А через 2 года он генерал-майор. У него к этому времени на счету уже много побед, удачных маневров. Тут уже был поход на Польшу, во время которого, кстати, он заставил замолчать своих недругов и завистников, и скептиков, потому что применил собственноручную тактику обучения солдат. Кстати, цесаревич Павел тогда и всегда, я это повторяю, я вам это докажу, восхищался Суворовым, считал его образцом для подражания. У цесаревича тогда была собственная награда – орден Святой Анны. которым он награждал, ну, собственноручно. И вот в 1770 году 43-летний Суворов получил орден Святой Анны. И это была, представьте себе, его самая первая награда. Но, начиная с 60-х годов, все-таки жизнь, служба Суворова, она действительно проходила уже в лучах его возрастающей славы. Ну и нет смысла рассказывать все то, что подробно описано во многих публикациях. Вот даже в Википедии статья о Суворове одна из самых грамотных. Я на всю статью насчитала всего 7 ошибок, а это очень мало. Но почти на всех и официальных биографиях, и публикациях, и статьях о Суворове лежат отпечатки нескольких мифов. Самый известный из них, он звучит, я думаю, вы знаете как. Суворов не проиграл ни одного сражения.
Да, и когда я готовился к вашей сегодняшней лекции беседе, я в нескольких источниках именно это и прочел.
Ну, эта фраза устарела, поскольку она не отражает действительности. Ее нужно правильно толковать. Потому что не нужно даже быть историком, чтобы тут усомниться. А как же, например, итальянская кампания? Стратегически, тактически совершенно провальная. Вот вся эта война с революционной Францией была России проиграна. Вместе с Россией проигранной Суворовым. Но почему мы называем его героем? Почему мы даже и тут говорим о нем с восхищением? Да ладно, мы, злые современники, не щадившие ничьих репутаций, и те считали его героем и гением. Причем в тот самый год, 1799, когда эта кампания с треском провалилась. Вот смотрите, ведь что тогда произошло во время этого итальянского, швейцарского потом похода? Корпус Суворова должен был соединиться с армией Римского-Корсакова, под которой Массена, французский генерал, оставил уже рожки да ножки. И Суворову ничего не оставалось, только отступать. То есть, ну, вторжение России во Францию, как было задумано там через Рейн или через Бельгию, было невозможным. Уже стало невозможным. Суворов провел свой передевший корпус через Сен-Готард. Ой, только не нужно сейчас вспоминать хороший, но далекий от исторической достоверности фильм «Суворов», где армия чуть ли не по двум шатким бревнышкам перебирается по чертовому мосту. Нет, конечно. В Альпах были и тогда относительно нормальные дороги, тропы, по которым можно было провести тысячи человек и пушки. Так вот, Суворов выводит свой корпус в долину и попадает, говоря современным языком, в котел. А стенки этого котла – это армия французского генерала Массена. Что может армия в котле? Ну, конечно, именно армия, то есть если сохраняется единое руководство. Она может обороняться, как 300 спартанцев вокруг Леонида. Ну, в смысле, царя Спарты Леонида. Это я просто сейчас вам перевожу из Гудериана, что может армия в котле.
Угу.
Обороняться, как 300 спартанцев вокруг своего царя. Прорываться малыми группами. Ну, там у него другое слово немецкое, просачиваться.
Угу.
Или сдаться в плен. А что в этом котле делает Суворов? А Суворов выбирает свой, суворовский вариант. Суворов наступает, потому что он повелитель счастья. Или просто Суворов. И наступает так, что у французов только пятки сверкали. А сам Массена, кстати, чуть не попал в плен. Только я сразу скажу, что не нужно искать у Александра Васильевича Суворова какого-то тонкого стратегического государственного мышления, ну, стратегического осмысления мировой дипломатии, понимания места России, ее подлинных выгод, которые определяются не теми принципами, по которым он сам жил и служил. Он всегда был государственник. Для него воля монарха была законом на поле боя, и он всегда эту волю выполнял. Так было и в подавлении Пугачевского восстания, так было и во время так называемой Пражской резни, то есть польского подавления польского восстания. Я только напомню, что Прага – это не столица в данном случае.
Это предместье,
это предместье, да? Варшавы, да.
А так было Елена, стенами... Елена, буквально, кстати, два слова, потому что я встречал, опять же, в текстах, что Суворов превосходящими колоссальными силами подавил польских необученных, разрозненных повстанцев. Так ли это было?
Нет, это полная галиматья. Но поскольку все-таки есть очень такие очень сложные биографические моменты в жизни Суворова, вот в частности, это подавление Пугачевского восстания, это подавление польского восстания и то, что происходило за стенами Измаила, не во время штурма, а за стенами. А,
Елена, вы на этих эпизодах остановитесь?
Вот об этом нужно говорить подробно. Об этом нужно говорить, рассказывать все эти три момента подробно, иначе это будет, Леонид, профанация.
Спасибо большое, Елена. Я просто напоминаю вам, что до новостей буквально две минуты остается. Пожалуйста, продолжайте.
Ну да, я просто хотела бы закончить вот о швейцарском походе, вернее, о том, как Суворов из него выходил. Ведь это был его последний поход. И в отличие от Наполеона, который был гений, но не герой. Напомню, как он, бросив армию, удрал из Египта. Как, опять же, бросив армию под предлогом спасения трона и гвардии, сбежал из России. А Суворов был со своими солдатами до конца. Он вернулся из своего последнего похода, растратив все физические силы, тяжело больным человеком. Хотя он и уходил в него уже больным. Но Павел, призывая Суворова возглавить армию, написал такие слова: «Не отнимайте у славы вашей времени, а у меня счастье видит вас». И поэтому больной Суворов, действительно уже больной, все-таки отправился в этот поход.
То есть, Елена, извините меня, пожалуйста, за реплику. То есть Суворов – это и есть олицетворение «Слуга царю, отец солдатам»?
Безусловно. Но я думаю, что Суворов – это больше, чем «Слуга царю». Это «Слуга России». И это не только отец солдатам, это учитель и наставник. Не только солдат, но всех военных. Причем, я думаю, не только российских.
Угу.
Ну, то есть это понятие нужно бы расширить. А после перерыва я вам расскажу,
да.
Спасибо. Дальше о
Мы вас наберем.
Интересных моментах.
Мы вас наберем после новостей. А я хочу напомнить, что лекция беседы Елены Сьяновой. Слишком редко мы говорим о героях нашего государства. Не имеет значения, будь то Российская империя, Советский Союз. И сегодня Елена помогает нам восполнить этот пробел. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш сегодняшний гость, историк, писатель Елена Сьянова, продолжает свою лекцию-беседу о герое России – о герое нашей истории Александре Васильевиче Суворове. Пожалуйста, Елена.
Да, спасибо. Так вот, уходил в этот свой последний поход Суворов уже тяжело, можно сказать, смертельно больным человеком. И когда он перед походом несколько раз пытался отказаться возглавить армию, но он при этом не сообщал об истинных причинах. И тут опять ввинчивают излишние как бы противоречия Суворова с Павлом. На самом деле там отношения были совершенно вменяемыми, понятными. Сейчас просто немного не об этом речь. Дело в том, что Павел не знал, что Суворов так тяжело болен. И он поэтому настаивал все-таки.
То есть Павел осознавал, что кроме Суворова у него, ну, лучшей кандидатуры нет?
Вероятно, были другие кандидатуры. Но я не знаю, как, что было в голове Павла, как он оценивал своих военачальников. Вот в данный период нету никакой точной информации об этом, он нигде, нет вот этих характеристик. Но у Суворова был огромный авторитет в Европе, одно его имя наводило страх не только на турок. Так что все-таки призвал он Суворова, и Суворов, конечно, явился, встретились они перед походом очень тепло. Никакого шутовства, Суворов плакал, Павел его обнимал. Вообще было ощущение, как пишут многие из тех, кто присутствовал при этой встрече. Опять же, надо ссылаться на имена. Ну, долго очень, не буду отвлекаться. Так вот, свидетельствовали о том, что было такое ощущение, что они прощают друг другу что-то и прощаются. А, кстати, Павел отпустил в этот поход своего второго сына Константина. Конечно, после длительного семейного скандала, там мать Мария Федоровна билась в истериках, сестры рыдали. Но Константин Павлович – интересная личность. Вот остановить его, если он что-то решил, было невозможно. Кстати, и показал он себя в этом походе таким образом, что был удостоен Суворовым его суворовской высшей похвалы – солдат. А после возвращения швейцарского похода Суворова должны были встречать, конечно, как триумфатора. Именно лично его. Поскольку, я повторяю, неважно, какой была сама кампания, сама война, пусть она была и провальной, но Суворов был и оставался героем. Его должны были встретить как триумфатора, осыпать почестями. Готовился торжественный въезд в столицу по звон колоколов. И вот опять же, некая вдруг. Опять же, не для серьезных историков это вдруг. Оно такое эффектное. И вдруг все отменяется. И Суворов вместо всех этих почестей и милостей попадает в опалу. Вот так прям, ни с того, ни с чего. Ну, псевдоисторики это так и объясняют, не заморачиваясь. Неуравновешенный император, взбалмошный Павел, легко менял гнев на милость, милость на гнев. Что-то там себе накрутил, или его накрутили. Кстати, тот же подлец-заговорщик, продавшийся Британии фон Пален. Но это ничтожество действительно Суворова тогда боялось больше всех, потому что понимало, пока Суворов жив, заговора не бывать. Все это, конечно, могло и имело место. Но главное объяснение вот такого некрасивого поведения Павла совершенно другое. Вот ведь после итальянского и швейцарского походов, вот после всех этих безобразных предательств, грязной подковерной возни союзничков, Павел окончательно созрел чтобы повернуться спиной к Британии и развернуть Россию к союзу с Францией. И поступая так с Суворовым, который успешнее всех бил французов, Павел посылал Британии и Франции ясный сигнал. И Суворов в конце жизни, уже на пороге смерти, к сожалению, стал заложником вот этого поворота внешней политики России. Хотя если бы жизнь отмерила Суворову еще хотя бы 2-3 года, Павел сумел бы все ему объяснить. Но жизнь самому Павлу не отмерила этих лет. Павел это чувствовал и торопился. А он всю жизнь торопился.
Скажите, пожалуйста, Елена, авторитет Суворова в русской армии был абсолютно непререкаем, судя по вашим словам?
Последние годы, да. После того, как... тоже об этом можно рассказать отдельно. Я все-таки хочу закончить вот... Я очень внимательно, вы мне напомните потом, чуть попозже, я очень внимательно занималась вот этими последними, буквально последними днями жизни Суворова. Я поняла, что же там произошло на самом деле, поскольку я еще и писатель. Мне безумно интересны личностные взаимоотношения, психология всех этих персонажей. Ведь Павел поступил с Суворовым некрасиво, и он это прекрасно понимал. Но он постарался сгладить свое вот это некрасивое поведение по отношению к Суворову. Правда, неофициально, но очень чувствительно. Вот смотрите, ну, мне кажется, это интересно. Он велел одному человеку каждый день навещать Суворова, который уже не вставал, говорить с ним, передавать ему письма от императора, но делать это максимально незаметно. Но тут нужно знать, что это был за человек и какую функцию он выполнял при Павле. И вот чтобы понять, что ну, сделать эти посещения незаметными было-то невозможно, потому что о них тут же стало известно и в Лондоне, и в Париже. И таким образом, к сожалению, весь эффект от официальной опалы Суворова был сведен на нет. А человек этот был Иван Павлович Кутайсов, бывший турчонок Ванечка, которого много лет считали альтер-эго великого князя, который таковым и был. Вот когда одного из вельмож, Ивана Чернышева, по-моему, спросили, какую из высших милостей или наград он бы хотел лично от императора, он ответил: визит графа Кутайсова. Вот у Павла было два таких человека, человека функции, которые выражали его абсолютную волю всегда. Это Аракчеев и Кутайсов. У него, кстати, было несколько любимых друзей. И у него было три человека, которых он считал своими главными наставниками по жизни. Это я говорю о Павле. И он не раз об этом писал, опять же, можно цитировать и давать ссылки. Это король Фридрих II, это Иван Иванович Шувалов и это Александр Васильевич Суворов. Павел писал так: «Эти трое заменили мне одного – несчастного, убиенного отца моего». Ну, в общем, так или иначе, но посещения Кутайсова, они все-таки скрасили, смягчили Суворову горечь и боль последних дней его жизни. Вот об этом я хотела рассказать. А на ваш вопрос об авторитете, ну, кратенько я бы ответила так. Когда ушел Потемкин, умер Потемкин, не было никого, кто мог бы нанести по репутации Суворова чувствительных ударов. Слишком Суворов всех превосходил ну, не знаю, на сколько голов. Да и не было уже при дворе таких сильных фигур, как Потемкин. Поэтому, да, его авторитет в армии был непререкаем. Но это совершенно не спасало его ни от критики, ни от насмешек, ни от каких-то подковырок и подколов, ни от подметных писем, да ни от чего. Но в армии он был царь и бог. Да, это так. Да, и вот хочу все-таки еще раз сказать, что есть три темы, на которых нужно остановиться подробно. Вот в советской историографии они были плотно закрытыми. А для общего блистательного, эпического образа великого Александра Суворова они считаются неудобными. Но для честного исторического исследования неудобных тем не может быть. А для себя я сделала вывод, что блистательный образ Суворова, героя и гения, нисколько не потускнеет, если честно, по документам рассказать хотя бы кратко вот эти три темы. Я их пока только обозначу. Это Измаил, повторяю, не штурм крепости, а то, что происходило за ее стенами после того, как Измаил был взят. Вот тут о Суворове и его казаках ходят столько грязной клеветы, что, да, в общем-то, все там неправда, начиная с того ультиматума, который Суворов послал туркам. Он не писал он этих слов. Вы помните, да? Я сейчас не могу вспомнить буквально, но очень кратко и лаконично. Там первый выстрел – смерть, штурм там, ну что-то вот такое. Я даже не хочу их повторять. Угу. Вот еще один миф. Совершенно дурацкий. Вот вы подумайте. Ведь это стиль турок. Турки действительно, Паша ответил ему, да, скорее воды Дуная потекут вспять, чем
да, будет или данный, есть этого. Еще вариант, скорее небо упадет на землю.
Небо упадет на землю, да. Это стиль стиль турецких ультиматумов, стиль турецких писем. Ну, никогда не стал бы Суворов отвечать на языке противника. Нет, конечно, текст ультиматума обязательно, их было несколько суворовских ультиматумов, их тоже нужно привести обязательно. И там все сказано. Там все предостережения и предупреждения даны. И второе, это, конечно, вот это польское восстание, так называемая «Пражская резня». Не могу я вкратце сейчас по ней пробежаться, повторяю, будет профанация. И второе – это участие Суворова в подавлении крестьянского восстания под предводительством Пугачева. Тоже сказки, легенды и мифы по этому поводу ходят. Те, кто считает Суворова, я не говорю о серьезных историках, ну, считают его безусловным героем и чуть ли не народным полководцем, они вообще предпочитают этот вопрос обходить. А те, кто... А их, кстати, появляется сейчас, как ни странно, все больше. Недругов, недоброжелателей, критиков Суворова. Вот они, напротив, не просто выпячивают роль Суворова, а что там выпячивать было? Они клевещут на Суворова.
Это вот сейчас.
Приписывая ему кровавые и злодеяния, и абсолютную беспощадность. Поэтому вот тут надо рассказывать по документам и ссылаться на эти документы. Это три слишком серьезных темы.
Да.
Поэтому сегодня я даже не хотела бы этих тем вообще касаться.
Но мы с вами договорились, и это информация для наших слушателей, что фигура настолько значимая в истории нашей страны, что Елена продолжит свое повествование и в следующее воскресенье.
Вот эти три темы. Обещаю исключительно по первоисточникам, ну... к сожалению, и по вторичным, то есть по письмам. Но не по мемуарам, нет. Потому что, например, в начале 19 века, вот в частности во время уже нападения французов, у Суворова, ну, у его имени сложный период, тоже об этом можно рассказать, почему-то Кутузов, нет, не почему-то, тоже надо объяснять, почему-то Кутузов вообще, как пишут, исключил его из списка своих героев. Все это замешано на политике. Кстати, вот есть еще несколько интересных тем. Например, я бы привела все-таки, привела как интересное чтение, это книгу, сборник Суворова «Наука побеждать». Но зачем ее пересказывать? Ее читать нужно. Она очень легко читается, очень интересно. Там, конечно, масса каких-то шуток-прибауток, но они все по делу. Потом интересная тема сама по себе, ну, не такая серьезная, как эти три. Это странное иногда, странное, чудаковатое поведение Суворова во дворцах.
Да, ведь этому огромное внимание уделено и в фильме «Суворов». И в литературе, что иногда даже, мне кажется, вот эти его, там было ли так на самом деле, не было, не знаю, это вы нам, наверное, расскажете, он затмевает его историческую значимость.
Но это делается сознательно. Суворов был прекрасно воспитанным человеком. Он знал, где и как себя вести. Он об этом тоже много раз писал. Он объяснял, кстати, вот это свое поведение, он прекрасно объяснил в письмах Потемкину. Да их тоже можно читать. В них же видно, кстати, и взаимоотношения между этими людьми. А что касается Суворова и Павла, никогда он не кривлялся при императоре. Где-то за стенами царского кабинета он мог себе позволить какую-то выходку в отношении халуев, которые толпились за дверью. Он это часто делал и с большим удовольствием. И все эти халуи прекрасно понимали, почему он это делает, и принимали это как должное. Только платили ему клеветой за это. С императором он всегда вел себя так, как полагается. И никогда Павел не повышал, да даже смешно говорить, чтобы Павел повысил голос на Суворова. Или вообще что-то кричал в его присутствии. Вот, знаете, я думаю, что серьезным историкам с этими, вот с этими глупостями еще предстоит длительная борьба. Потому что все эти глупости, они, в общем-то, перечеркивают дух того времени. Они не отвечают историчности того времени. И, конечно, наносят репутации людей огромный урон. И все это делается, я думаю, что в советское время, безусловно, нужно было принижать всех царских особ, это и понятно. А сейчас надо принижать Россию. А вот что касается репутации русских царей, то в Европе тоже есть свои приоритеты. Конечно, самые известные – это Петр I, безусловно. Очень хорошо, достаточно хорошо, скажем так, известно. Вот вы удивитесь. Да, вы удивитесь сейчас. Но достаточно хорошо известно Анна Иоанновна. Знаете, из-за чего? Из-за одного ее поступка, который восхищал, кстати, даже Гитлера. Это когда она порвала кондиции. То есть условия, по которым верховники соглашались ее возвести на трон. Гитлер считал, что любой абсолютный монарх, любой лидер, любой вождь должен поступать, как Анна Иоанновна, собрать всех в одном месте у них на глазах порвать все, что они там пытались ей диктовать, и им же, так сказать, ну, у Гитлера там грубое слово, ну, врыло. Угу. Обрывки все бросить. Вот. Хорошо. Ну, Николай II, да, безусловно, известен. Ну, Александр I почему-то он взял Париж. А вот он не очень известен. Его считают слабым государем. Ну вот, и Павел. Павел очень хорошо известен в Европе. Потому что она прекрасно поняла, какой поворот внешней политики России был тогда задуман. И какое счастье, что Павла убрали, пришел Александр, и опять все пошло. И а дошло ведь до войны 12-го года.
А ведь действительно история Европы, да бог его знает, а может быть и Нового Света, в случае вот этого поворота русского самодержавия, эти истории могли бы измениться просто до неузнаваемости, мне кажется.
Безусловно. Безусловно. Уж в любом случае, наверное, крепостнической России не оставалось бы до 60-го, 61-го года. Ну и в Европе, конечно, скорее всего, как считают французские историки, если бы Павел остался в живых, не было бы серии революций, которые произошли в первой половине, да, в общем, и перевалили за вторую половину XIX века. 30-е, 48-е, 70-е, Парижская коммуна. Вот представьте, такое, такая взаимосвязь. Но на пальцах я это рассказывать отказываюсь. Извините.
Ну, это ваше право.
Да. Слишком много нужно дать ссылок. Угу. По-моему, у нас сейчас перерыв, или можно еще...
Нет.
На какой-то вопрос, может быть, я отвечу.
Ну, я вот что хотел бы у вас спросить. Вопросы мы обязательно последние полчаса сегодняшней программы уделим, по традиции. Скажите, пожалуйста, а Суворов заботился, будучи великим военачальником, стратегом, о воспитании своих наследников?
Да, конечно, безусловно. Своими боевыми наследниками он считал троих, если вы об этом. Или вы имеете в виду наследников?
Нет. Русский части. Офицерский корпус, командный состав.
Да, конечно. Но вот лично он в своих любимцах, своих любимых продолжателях и теории, и практики, он видел троих. Это Константин Павлович,
так,
это Петр Иванович Багратион и Михаил Милорадович. Вот это были три его любимца. Одно время он любил Ермолова, но потом там своя история, в общем. Вот эта троица. Оправдали они его ожидания? Ну, не очень. Пожалуй, кроме Петра Багратиона. Но, кстати, Суворов очень рассчитывал, больше всего рассчитывал на то, что Константин все-таки будет императором после, ну, свой черед. А самым гибким, самым умным и самым способным на теоретические изыскания он считал Милорадовича.
Елена, давайте на этом остановимся. Хорошо. После новостей мы вас наберем. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш сегодняшний гость, историк и писатель Елена Сьянова, рассказывает нам о великом герое нашей страны, Она рассказывает нам об Александре Васильевиче Суворове. И очень многое из того, да почти все из того, что Елена рассказывает, отойдя от известного канона, какие-то жареные факты, как Суворов петухом кукарекал и так далее, она посвящает нас в тонкости, которую знает только серьезный профессиональный историк. Елена, пожалуйста, продолжайте.
Спасибо. Кстати, петухом-то он пел и сам об этом писал, и объяснял, почему. Например, вот как-то в лагере, когда слишком долго спали его генералы, он никак не мог их разбудить. Ну, действительно, очень сильно уставала молодежь, все-таки была относительно. Вот, он тогда пел петухом, будил их так. Потом, как бы иносказательно все это... Ну, неважно, это все действительно какие-то мелочи непонятные.
Вот, Елена, на секунду, опять я себе позволю реплику. Ведь если собрать о каком-то событии все отрицательное и такое скабрёзно-смешное, это будет одна картина. А если собрать объективные факты, то это уже будет совершенно другая картина, которая гораздо ближе к реальности.
Ну, это безусловно. Так вот, по поводу трех своих преемников, людей, в которых он видел, его любимых учеников. Значит, я сказала, что он видел в Константине все-таки будущего монарха и очень надеялся, что армия будет правильно выстроена и весь его суворовский опыт будет применен. А это Милорадович, которого он считал самым гибким теоретиком, только очень сильно отговаривал его быть масоном. Все время убеждал, что масоны, в смысле Суворов, все время ему доказывал, что это... Ну, это не то место, где можно...
Состояться.
Сейчас я вспомню. Как-то из масонской ложи да напрямую... В общем, короче, смысл был такой, что из масонской ложи в атаку солдат не водят. Потому что масоны – это размягчение ума. Вот так вот. Вот что-то вот в этом духе он считал. Но это мнение Суворова. А что касается Багратиона. Ну, Багратион он очень любил. Он его считал самым универсальным. Считал, что он обладает всеми вот этими качествами. Быстрота, натиск, решительность, глазомер – все. Достаточно умен, но в меру умен. Какими-то изысками ума, как Милорадович, Багратион, по мнению Суворова, не страдал, что и отлично для полководца. Но тут он как бы предсказал или предрекал Багратиону, что в какой-то очень серьезный момент его, Багратиона, отодвинут от командования. И вот я сейчас вспоминаю, действительно был такой момент, когда... Все-таки вторая, первая армия, а Александр предпочел Барклая де Толли. И писал он вот что Багратиону. Я, опять же, к сожалению, не могу сейчас процитировать. Но смысл вот, вообще помню вроде даже эту цитату. «Не умеем мы с тобой, князь Петр, вовремя промолчать. Хотя и довольно порою одного этого станется». И личная жизнь Петра Багратиона очень ему тоже не нравилась, потому что в Багратиона умудрилась влюбиться Екатерина Павловна, одна из великих княжон, которую потом выдали замуж быстро, но там своя история. И Павел Багратиона женил на этой самой Екатерине Скавронской, шпионке. Ой, все, это уже я сейчас далеко уйду. Да, и вот еще что. Вспомнила я о Потемкине. Кстати, у них ведь были довольно сложные, интересные отношения. Ведь был период, когда они просто были соратниками по борьбе, ведь не по войне. по боевым действиям, еще не был тогда Потемкин фаворитом. А ведь смотрите, вот о Суворове мы говорим «герой», а вот повернется у вас о Потемкине сказать «герой».
Нет,
гений, может быть.
Может, государственный деятель?
Да.
Наверное, да.
Да.
Но вот если
а
вы
вот
ставите...
герой, да, как-то не вытанцовывается.
Да, если вы ставите вопрос так, то вот герой, князь Потемкин Таврический, для меня не звучит.
Ну вот, вот для меня тоже. А ведь у Потемкина есть своя военная биография. И Хотин, и Ларго, и Кагул, Очаков. Он же был смелым человеком. Отличался реальной храбростью на поле боя. Ну вот, для сравнения, смотрите, Очаков. Осада. Наступает критический момент, когда нужно идти на штурм. Суворов лично подает пример. Доказывает. Ведет в бой 2 батальона. Успех! Его надо развивать. Нет. Григорий Александрович сидит на 5-й точке ровно, решает стратегические задачи.
То есть,
это в пылу-то сражение.
То есть
и
это
все.
Было момент решение упущен. Потемкина, да, вот, развить успех, а он его не принял.
Да, он упустил вот этот самый момент. Все. Ну, не способен был Потемкин повелевать военному счастью, как это делал Суворов. Вот поэтому он и не герой. Хотя вообще-то он гений. И там можно 100 раз объяснить, почему он так долго не принимал решение о штурме. Но во время боя, и Суворов об этом писал много раз, гениальная интуиция полководца ухватывает этот поворотный момент, когда нужно собрать все силы и, несмотря на все жертвы, идти на штурм, на прорыв, в атаку. Потому что если оттянуть и потерять, упустить этот момент, жертв будет больше. Вот эта гениальная интуиция великого полководца была... Ну, как говорят, извините, сослаться не могу на документы, у Александра Македонского, у Юлия Цезаря, тут уже есть подтверждающие такие, вполне достаточные тоже фактов. Она была у Наполеона и у Суворова. Поэтому вот так, Потемкин все-таки пусть и гений во многом, безусловно. Это сильный государственный ум. Человек, который мог просчитывать несколько шагов вперед в плане, в стратегическом плане руководства России, он, ну, понимал ее, как-то Екатерина сказала, он умеет блюсти выгоды, выгоды мои. Ну, в данном случае блюсти выгоды, конечно, России. Но он не герой.
Это да, Екатерина. Вот, наверное, это да. Слова Екатерины.
Да.
Угу.
Да. Это слова Екатерины. Он умеет блюсти выгоды мои. Она ни о ком так не говорила. Ни о ком. Ни об одном из своих фаворитов. И вот, наверное, я, наверное, так думаю, ну, последнее, может быть, о Суворове. Это, наверное, то, что он сам о себе сказал. А тут, наверное, уже и без комментариев. И опять я в данном случае процитирую. Я думаю, что эти слова очень много объясняют в его характере, в его личности, в его... в трагичности его судьбы. Потому что, наверное, судьба любого гения – это огромная внутренняя трагедия. Но не каждый гений так понимает это, как понимал Суворов. Вот послушайте. «Я лил кровь потоками и прихожу теперь в ужас от всего. Но я люблю моего ближнего. Никого я не обидел и не причинил злонамеренно несчастья. никогда не подписал ни одного смертного приговора, не задавил ни одной малой букашки.
Это, Елена, подтвержденный факт, что он не подписал ни одного смертного приговора?
Да, это подтвержденный факт. Более того, он никогда за всю свою биографию не отдал ни одного приказа о жестком, я бы сказала даже, наказании солдата или там...
Елена, сейчас мы соединимся с Еленой, а я хочу обратить внимание наших слушателей на то, насколько удачно у Елены Сияновой соединяются способности серьезнейшего историка, который работает с архивными документами, который делает свои выводы, и ее дар писателя, который позволяет вот эти факты, многочисленные факты, многочисленные архивные документы, позволяет ей обобщать и облекать в канву столь интересного рассказа. Например, вот для меня это было откровением сегодня. Это Суворов и возможный поворот Павла спиной к Англии, к союзу с Францией. Елена, там, наверное, что-то произошло со связью. Пожалуйста, продолжайте.
Все в порядке.
Да, будьте любезны, пожалуйста.
А мы остановились...
Вы говорили о том, что Суворов говорил о себе, что я и букварь.
Да. Вот что, вот какой момент еще хочу уточнить. Да, еще у него было такое наказание доблестью. Ну, не было тогда, конечно, никаких штрафных подразделений в армии, а вот у Суворова что-то подобное было. Я хочу этим вопросом заняться поподробнее. Но тут нужно с военными историками пообщаться, а я не военный историк. У него было такое подразделение, куда, конечно, солдаты, офицеры, они всегда туда рвались просто, чтобы проявить себя и заслужить. Но туда отправлялись и провинившиеся. Вот если кто-то из военных историков об этом знает, я попробую. Пробую об этом что-то такое разведать поинтереснее.
А скажите...
Вообще у Суворова было много нововведений, которые, в общем-то, в 19 веке... об этом тоже надо будет говорить подробнее. Да, слушаю.
Вот у меня как раз и был вопрос его нововведения. Далее, а за какие провинности вот в это, давайте его назовем... Условно, спецподразделения, да, вы подчеркнули, люди, которые искали воинской славы, возможности проявить свою доблесть, рядовые офицеры, унтер-офицеры, а за какие провинности?
Прежде всего, за банальную трусость, ведь на поле боя струсить... Не так уж это и сложно, когда пули свистят и... страшно. Человек слаб, страшно. Тем более, если это солдат, недавно еще землю пахавший. Страшно.
Угу.
Он прекрасно это понимал. Поэтому в этом подразделении всегда были, скажем так, грубое слово, отвязные герои.
Да.
И вот такие трусы. И эти герои... Такие, знаете, бесшабашные. Они подавали трусам пример. И эти трусы очень быстро там перевоспитывались.
Елена, а вот у меня к вам вопрос по аналогии. Скажите, пожалуйста, Лермонтов на Кавказе, я недавно прочел, он служил в армейском подразделении, которое на сегодняшний день можно было бы назвать подразделением специального назначения. И вот там-то были люди совершенно безумной смелости, безумной храбрости.
А вам не кажется, что во времена Лермонтова и немного позже на Кавказ, во-первых, ссылали людей определенного рода, во-вторых, туда ехали люди, отправлялись туда люди определенного рода?
Угу.
Это потом уже, к концу 19-го, ну, попозже уже это стало какой-то профанацией. А то уеду на Кавказ. Да уедешь ты на Кавказ, как на курорт. А в то время нет. Там ведь война-то какая шла. Это же не война была. Это же было что? Что это было? Вот до сих пор это не определено точно, что это было. Вялотекущая специальная операция. Ну, я не знаю, как по-другому назвать. Где там война? Где там фронт? Там из-за углов стреляли, резали и прочее.
Да.
Туда самоубийцы, в принципе. Многие шли на самоубийство. Или ссылали туда в надежде, что не вернется.
Угу.
А ведь это абсолютная правда, что Лермонтова не хотели ни в Москве, ни в Петербурге. Слишком он неудобен был. Его, от него хотели избавиться при дворе. Это правда. Вот нельзя такого сказать о Пушкине. Нет, конечно. А вот от Лермонтова предпочли бы избавиться.
Да, по сравнению, конечно, вот это вопрос к вам. Кажется, что по сравнению с Лермонтовым, ну, Пушкин был умеренным консерватором просто.
К сожалению, мы не знаем, каким стал бы Лермонтов даже после 30 лет, даже, не говоря о 36 пушкинских годах, все-таки он был слишком молод, а в молодости экстремизм это как-то присуще. Мы не знаем, каким бы он стал. Может быть, он и стал бы консерватором. Может быть, он удалился бы в имение и писал какие-нибудь уютные, симпатичные романы в стихах. Мы этого не знаем. Но то, что он написал до своей смерти, и то, что он написал, попав в болевые точки, очень не нравилось при дворе. Ну, есть еще, конечно, один момент по поводу Лермонтова. Тут, наверное, могла бы, кстати, получиться интересная передача, конечно, не со мной, а с специалистом. Вообще рассказать о подлинном характере, о личности Лермонтова.
Он
то ли идеализирован, то ли мифологизирован, то про него начинает какой-то бред нести. Например, недавно, вот можно я...
Елена, все, что вы рассказываете, это результат ваших изысканий. И я думаю, любой человек, который интересуется историей своей страны, нашей страны, с интересом это послушает.
То есть буквально два слова о личности Лермонтова. У одних он тихий, обаятельный, привлекательный, любимец дам, поэт, в общем, прекрасен. У других читаю: Лермонтов никогда не мылся. Его сослуживцы не могли около него находиться. Один раз они его раздели, бросили в реку, чтобы хоть так искупать. Вот можете себе такое представить? Вот вам два полюса отношения к этому человеку. Но тут, я думаю, надо не в середине искать, потому что второе, это просто какая-то... Ну вот, вот сидит человек, вот выдумал чего-то и рассказал, поведал всему интернету. О, Господи!
Ну, и интернет все стерпит. Это...
Тем не менее, Лермонтов был очень сложным, нелюдимым, некомпанейским, тщеславным, я бы сказала, человеком. Хотя, если бы он родился в другое время, он был бы честолюбивым. А время было глуховатое, дохловатое такое, душное время. И личность Лермонтова не особо привлекательна, потому что все, что дала ему природа, все лучшее, всю свою душу, все свои бриллианты он вложил в свою поэзию. Лермонтов — это его стихи. Я это повторяла, всегда говорила в отношении Ленина. Не надо копаться в его личности. Ленин – это его работы. Вот так же Лермонтов – это его поэзия. Другое дело Пушкин. Универсальный гений, во всем хорош. И личность хороша. И отношения с людьми блистательны. И поэзия великолепна. Ну, бывают такие универсалы. А возьмите Байрона того же. Скорее, это лермонтовский тип.
Да, да, я думаю, вы правы.
Леонид, я каждый раз боюсь начинать какую-то тему, потому что у нас сейчас перерыв. Я, наверное, может быть, еще на какой-то вопрос
отвечу. Хорошо, тогда...
Что еще крутится вокруг Суворова?
Вот вокруг еще... Суворова для меня... И вы хотели об этом поговорить, но я думаю, одного примера сегодняшней передачи будет вполне достаточно. Вот что он придумал нового? Вот как он, ну, скажем так, революционизировал военное дело, улучшил русскую армию?
Вот это я вам и расскажу. Значит... Все его нововведения по отношению к слабой, бестолковой турецкой армии, продолжая его нововведениями в Европу против великолепной, патриотически настроенной и современной французской армии. Вот всю вот эту цепочку нововведений, потому что на пальцах опять это неинтересно.
Значит, тогда я вас понял. У нас на следующий раз остаются четыре темы. Три вы подробно перечислили, а нововведения в военном... Они пойдут по ходу дела. Прекрасно, прекрасно. А скажите вот еще. Он действительно... практически знаю, что вы ответите. Но он действительно жил нуждами своих солдат и офицеров.
Ну, знаете, конечно. Конечно. То есть... Безусловно. Ответ из двух букв, да. Да. Более того, он, в принципе, и личной-то жизни не знал. У него же была очень трагическая личная жизнь. Он очень поздно женился, и на женщине, которая была его недостойной. Скорее всего, это правда, что она ему изменила. Никто, конечно, свечку не держал, от кого родился его сын Аркадий. Скорее всего, от него. Но Суворов не признавал этого сына.
Ага.
Очень любил дочку.
Все, у нас до новостей 15 секунд. Елена, значит, последние полчаса – это ответы на вопросы слушателей. А мы вас наберем. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И по традиции, последние полчаса воскресной программы наш гость отвечает на ваши вопросы. Хочу напомнить одно. Елена Сьенова — глубокий специалист не только по Суворову, по императору Павлу. У нее великолепные исторические романы, ну, например, портреты деятелей Третьего Рейха, я просто оторваться не мог. Итак, пожалуйста, ваш вопрос или ваше мнение о том, что рассказала нам Елена. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид и Елена. Ну, как всегда, спасибо за интересную лекцию. Я имею к вам некоторые вопросы. Значит, первый, вот ваш аргумент, что Павел, скажем так, охладел к Суворову из-за того, что не хотел портить отношения с Францией, мне представляется сомнительным. По причине, во-первых, во Франции в те времена, если помните, была Великая Французская революция. Она закончилась в конце 1799 года, вот, когда уже заканчивался швейцарский поход Суворова. Почему Павел симпатизировал в стране с такими антимонархическими настроениями, с нестабильной политической обстановкой? И вот поясните, пожалуйста. Вот, второй вопрос такой. У Суворова поведение было резко отличное от поведения людей из его круга. У него отец был генералом шеф, вот, и дети в таких семьях, они получали такое довольно изысканное воспитание. Вот, есть, кстати, вот у Суворова очень сильное расхождение с поведением того круга, к которому относился он отец. Вопрос, был ли он родным сыном своего отца? То есть он и внешне, по-моему, на него не похож. Вот, и третий вопрос. Вот Кутузова вы не назвали. Что, Кутузов не был среди тех, кого Суворов наиболее, так сказать, уважал?
Все, спасибо большое. Три вопроса – это много. Елена, прошу вас.
Ну, насчет Кутузова нет, не был. Был период, когда он хорошо относился к Кутузову, но Кутузов его, в общем-то, предал. Второй вопрос – это был ли он родным сыном? Да был, конечно, господи. Ну, был. И Павел был сыном Петра Третьего. И Суворов был сыном своего отца Василия. Его отец Василий и внук Суворова, то есть внук Суворова, сын его сына Аркадия. Угу. Это очень интересные личности. Вы о них можете почитать отдельно. Вы
спасибо.
Все там поймете.
Елена...
И воспитание Суворова было... Еще раз говорю, оно было обычным воспитанием мальчика в небогатой дворянской семье. Я вам повторяю, несмотря на то, что его отец Василий был птенцом гнезда Петрова, видной личностью, прокурором и сенатором, он не был богат, поскольку дал своему сыну урок нестяжательства. Не хочу я эту тему развивать. Что касается первого вопроса, я прям... Вообще не понимаю, что человек спросил, хоть убейте.
Какая
была революция в 1799 году? Там уже от революции не то что рожки до ножки, там уже вся гниль была у власти. Революция закончилась в 1994 году, настоящая, подлинная. Что
да,
вы называете,
кстати,
директорию, что ли, революционным правительством?
Кстати говоря, в архиве радиостанции есть лекция Елены Сияновой именно о французской буржуазной революции, о ее деятелях. А, Елена, скажите...
Нет, ну давайте я все-таки отвечу об этом повороте.
Но неужели политика большая не диктует свои правила и со вчерашним врагом...
Естественно, диктует она свои правила. Павел был умен, он понимал, что надо заканчивать все эти игрушки с Британией, с австрияками, что Британия всегда будет воевать России, как дубины, крушить кого-то в своих интересах.
Елена, пользуясь случаем, скажите, пожалуйста, а есть ли какая-нибудь хорошая историческая книга об отношениях Британии и, ну, скажем, России вот, до 1917 года?
Ой, что-то мне сейчас ничего в голову не приходит.
Все, Елена, просто...
Можно,
до следующего
поискать.
Раза. До следующего воскресенья.
Да, и что касается... У вас почему-то в голове такая странная ассоциация, что Наполеон – это республиканский революционный генерал. Что вообще вот эти все там, все вот эти, тот же Массена, Жубер, да, действительно, они... Революция дала им... чины, безусловно. Но эти люди уже служили совершенно другой власти.
Конечно.
И у Павла хватило интуиции понять, что в самом, к началу 19 века от революционной Франции ничего не остается. Она очень скоро станет абсолютной монархией.
Да, и что вот и это случится? Вот, наверное, термин, который тогда был в ходу в России, это я у вас читал, да он якобинец похуже многих. Куда-то
похуже
этот термин...
Похуже Пугачева, да.
Да, похуже Пугачева. Но он куда-то исчезает. Узурпатор? Ну, это еще тоже можно понять, потому что на завтра с этим узурпатором можно завтракать и обсуждать европейскую политику. Но большая политика, это вот у вас во всех книгах, где об этом идет речь, обязательно. Союзник не обязательно друг. Да и почти никогда не бывает друг. Елена,
да,
давайте...
Вот, ну, еще раз повторю, ну, Павла же убили из-за этого разворота. Ну, это же уже теперь среди историков стало общим местом, не открывая вам тут никаких Америк. Не мое открытие, к сожалению. Очень жаль. А что касается, значит, как относился Суворов к Бонапарту, тоже, ну, Бонапарт еще тогда был. Ага. Он, кстати, восхищался им. Это подлинные слова, далеко шагает мальчик.
А Бонапарт Суворову?
Не знаю. Вот понятно. Не нашла ничего, понятно, кроме ругани.
Все, спасибо.
А недалеко шагает мальчик, а так, ох, как же шагает этот мальчик, как шагает.
Ага. Елена, следующий вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые судьи. Елена, скажите, пожалуйста, а не были огромным злом действия Екатерины, когда она запорожских казаков вышла куда-то, вот, в Таракань, и на Урал, и везде, куда угодно, а заселила инородцами из Европы? Там всякий сброд был. И это явилось ли причиной потом разрушения государства? Потому что некому было государя защитить.
Все, спасибо большое.
Ну, хороший вопрос, спасибо. Я здесь не специалист. Все-таки, действительно, Екатерина разумом и руками Потемкина ликвидировала Запорожскую сечь. Что это был за шаг в отношении российского государства, я сейчас не готова проанализировать, скажу вам честно. На тот момент это была жизненная необходимость, потому что слишком большая вольница. А вот с точки зрения стратегии и выгод России, трудно сказать, вот здесь, возможно, вы и правы. Ну, я бы так ответила.
Угу. Потому что, да, с одной стороны, Елена, вы говорите, что это была вольница, но какой же самодержец такой потерпит?
Они умели быть солдатами, когда нужно.
А вот когда нужно кому?
А вот в монарху. А вот, ага, когда, а вот в мирное время они превращались в головную боль. Ага. И вот тут у Екатерины на весах перевесило второе.
То есть она проявила себя как самодержец российский?
Ну, как стратег в своих рамках, я бы сказал так.
Спасибо, спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Алло.
Да,
алло.
Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, добрый день, Елена. Затаив дыхание, слушаю вот всю вашу сегодняшнюю передачу просто с огромным восторгом. Огромное спасибо. Вот, знаете, в детстве я зачитывался, да и сейчас уже в таком более чем зрелом возрасте обожаю читать про Александра Васильевича Суворова. У меня в детстве была любимая книжка Сергея Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах». Это что-то, конечно, потрясающее. Елена, вот вы практически ответили на все те вопросы, какие у меня были. Вот один маленький вопрос все-таки, наверное, остался, не до конца мне понятен. Можно более развернуто рассказать о взаимоотношениях Александра Васильевича и Павла Петровича, я имею в виду императора. Как они развивались, что? Потому что тоже куча всяких идет там информации, противоречивых друг другу. Хотелось бы услышать от вас. Большое спасибо.
Хорошо, я отвечу на ваш вопрос, но это потребует, ну, хотя бы минут 10, а то и больше. Потому что нужно будет ссылаться на документы. Поэтому, если можно, я это сделаю в следующий раз.
Конечно. Конечно, конечно.
Потому что здесь будет замешано и Пугачевское восстание, и личность Пугачева.
Ну да.
Обязательно расскажу вам вот, вот эти вот клубки.
Елена, пожалуйста, запишите себе, чтобы, хорошо, не дай бог,
хорошо,
не упустить это.
А я бы это и так не забыла, безусловно.
То есть у вас это в плане было. Итак, пожалуйста, ваш вопрос, Елена Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое за передачу. Очень интересно, а главное, факты. А вопрос у меня, может быть, общий, но думаю, что он будет интересен многим. Есть ли кровные потомки Суворова в нашей стране и за рубежом?
Спасибо.
К сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос. Я несколько раз этим пыталась поинтересоваться, но как-то не нашла концов. Последний человек, которого личности, судьбой которого я занималась, это внук Суворова. Вообще, вероятно, есть. Есть потомки. К сожалению, вот сама бы хотела знать. Увы, не смогу ответить. У меня еще... Я просто с Воровым занимаюсь немножечко по порядку. Вот я сейчас закончила с его детством и с ранним периодом. Ведь я же занимаюсь-то не форме, не только в форме изучения документов. Я пытаюсь писать. Вот первый роман о его детстве. Вот сейчас заканчивала. Потом пойду дальше.
Спасибо, Елена. Большое спасибо. Ваш вопрос, Елена Сияновой. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо. Лена, вы талантище. Я вами восхищаюсь. Дай Бог вам таких же успехов. Скажите, а вот это все-таки Суворову принадлежит? Сегодня холоп, а завтра барон. Спасибо.
Нет. Это... там немножко не так, конечно, звучит. Там... это что-то из... Сейчас я вам точно скажу. Это что-то из... ходивших при дворе всевозможных таких вот, ну, по-французски это «мо»,
ну, словечек, да.
То есть коротеньких изречений. Вот авторство приписывают, причем в разные периоды разным, даже иногда вот вообще приписывали Денису Ивановичу Фанвизину. Ну, смешно, да? Как даже по времени не очень это все... Нет, к сожалению, не знаю автора, но это вот из народного придворного фольклора, вот скажем так. Потому что у Павла была одна тенденция, такая же, он ведь во многом пытался подражать Петру Первому, он же очень легко жаловал из низов в верхи, если вот, конечно, вы сейчас это имели в виду. Он мог повесить офицерскую шпагу, саблю, буквально, ну, не скажу, что крепостному, конечно, солдату. То есть он делал то же самое, что Павел. То есть Петр.
У Суворова, у высшего военачальника того времени, была возможность вот так отличать храбрых, доблестных солдат.
Нет, в данном случае мы о Павле говорим. У Суворова была возможность писать реляции и отношения, то есть просить об этом. Ну и в основном его просьбы удовлетворялись, да.
Все.
Кстати, еще интересная, наверное, тема – это Суворов и Ушаков. Ну, я имею в виду Федора Ушакова.
Да-да-да, флотоводца.
Тоже интересная личность. О ней тоже можно было бы рассказать. И об их отношениях. Просто Суворов никогда не завидовал. А вот Ушакова он завидовал белой завистью.
А в чем? Славой-то... Ну что им было мериться славой?
Нет, не славой мериться, а... Ну, некоторым его военным... морским находкам, его тактики, его смелости. И главное, Ушаков был более свободен в своих действиях, чем Суворов. Вот Суворов белой завистью завидовал именно этому.
Вот это самостоятельность.
Потому что они всегда свободнее, у них руки более развязаны. И еще ведь наши моряки, да все моряки всегда, это такая прослойка дворянская, она чужда интриг, каких-то подковерных этих вот кувырков. Там очень чистые отношения. Ну, в море, понятно. Иначе там нельзя ни жить, ни воевать. Вот Суворов, ему очень нравилось это.
Ага.
Это говорит о том, что ему самому было довольно тяжело, конечно, во всем этом осином клубке. Поэтому он так редко бывал при дворе. И плохо себя там чувствовал.
Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос.
Пожалуйста.
Расскажите, пожалуйста, про судьбу вашей трилогии о Павле Первом. Не могу нигде найти эти книги. И какие-то подробности хотел узнать, может быть, вы чем-то сможете помочь. Спасибо.
Спасибо,
ну,
за вопрос.
Спасибо за вопрос. Но первый-то роман, он давно уже издан, переиздан. А что касается еще двух книг, это называется «Раньше в столе». Второй роман готов, третий фактически только нужно мне еще по нему пройтись, отредактировать. Руки не доходят. Ой, что вам сказать? Ну, неинтересно сейчас сдаваться, тем более такими крупными формами. Ну, совсем это все ни о чем. Никто это не читает. Наверное, время должно пройти. Второй роман – это гатчинский. Я его назвала «Гатчинский минуэт». Это гатчинский период, когда Павел, собственно, формируется как государственный деятель. Ну, а третий роман – это, естественно, Павел уже у власти. Вот. Немножко мне концовки не хватает документов. Уж очень трудно. Вот как легко добывать документы по Суворову, как же трудно по Павлу. Что все вот эти вот британские следы, ох, напустили они туману, просто в архиве, вот ни в одном, не пробьешься туда. Трудно очень заканчивать эту трилогию. Но ведь эта трилогия у меня не только о Павле, там ведь мой любимый Иван Шувалов, о его судьбе. Ведь наиболее, может быть, конечно, интересный период его жизни – это когда он был фаворитом Елизаветы, он, конечно, наиболее яркий и наиболее известный. Но когда он возвращается из путешествия, вот этот период до его смерти, вот эти 20 лет, они несравнимо более интересны, продуктивны, к сожалению, мало изучены, потому что человек был очень скромный, и многие его деяния подписаны другими именами. Вот мне и об этом хотелось рассказать.
Ну,
и, конечно, о семье Павла, безусловно, о его детях. О том, что такое Сашенька был в семье, и что такое был Костя. Это вот, вы знаете, это слезы. Вот когда читаешь ту же Марию Федоровну, их маму, ее записки, ее жалобы, вообще... У них был в семье тиран, вот такой маленький царек, Константин Павлович, который просто все вокруг сметал на своем пути. А Сашенька был такой бледный ангел, который, конечно, формировал в себе порядочного подлеца и негодяя, но, в общем-то, как и положено государственному деятелю, царю. Но внешне он был очень тихий, какой-то невыразительный. И была у них еще такая принцесса, принцессулька такая в семье, которая тоже все диктовала всем. Это вот Екатерина Павловна. Семья была в этом плане сложная. С детьми с этими было очень нелегко. И, кстати, тут и довольно нелепый миф о том, что Екатерина не давала... детей Павлу и Марии Федоровне. Господи, да Екатерина писала слезные просьбы этим родителям, они, которые занимались чем угодно, там, своими дворцами, Павловском там, и прочее. Вот буквально вам сейчас процитирую, вот я уже увлеклась в эту сторону, извините, сейчас закончу. Она писала примерно так. «Ну ладно, Сашенька, ангельская душа, ну Костя-то, Костя, ведь ранее рвались к родителям эти дети». Ладно.
Да, Елена, большое спасибо, прекрасно, я понимаю вашу увлеченность, а увлеченность это от того, что глубоко владеете вопросом, о котором нам рассказываете. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, уважаемая Елена. Очень интересно, содержательно и очень много неизвестного для нас. И я был вот так, с вопросом некой якобы с конспирологии. Принадлежность Суворова и многих монарших особ Российской империи того времени, не только, в том числе и Кутузова, и Павла, к масонским ложам, имела для них какой-то символизм? либо вносила какой-то раздрайв в подавлении друг друга, в том числе в противостоянии Павла в некоторых вопросах с Воровым и не только по военным вопросам, либо это был какой-то прагматизм, в том числе и в плане внешнего влияния. Спасибо большое.
Ну, у Павла это, во-первых, влечение с детства. Он когда-то очень сильно болел, и Шувалов ему привез книгу о Мальтийском ордене. И он забыл про свои больные уши, перестал плакать и начал есть, и, в общем, начал поправляться. И вот с тех пор он влюбился просто в мальтийских рыцарей. Там длинное название этой книги. Да, это было его увлечение, это была его любовь, это был его в какой-то степени, он их сильно идеализировал. Ну, а затем, как политик, конечно, прагматика. Мальта ему была нужна. Ну, базу хотели военную на Мальте. Ну, плохо, что ли? Что касается Кутузова, ну, его хождение в масонскую ложу, оно какое-то такое, знаете, ну, невнятное. Он все-таки очень много времени проводил в армии. А Суворов масоном никогда не был. Не верьте. Не просто не был, а не считал нужным, чтобы его люди, которых он любил и уважал, чтобы они близко к этим ложам подходили.
А ведь, Елена, а принадлежность к масонским ложам, это не могло во многом объясняться поиском нужных связей, людей, которые помогли бы продвигаться по карьерной лестнице. Вот не слишком ли много внимания уделяется идеологии масонства?
Поиски нужных связей, нужных людей, вообще желание куда-то выбиться – это цель людей, идущих в эти ложи, рвущихся туда в XIX веке. А подлинное влияние масонства и ложи Великий Восток и других, оно закончилось вместе с Великой Французской революцией. И говорить о масонстве нужно только до революции. Истинное влияние масонства – это влияние на деятелей французской революции, на ее ход. Вот я бы так ответила. Я этим вопросом занималась очень серьезно и отвечаю за свои слова. В России в основном это, ну, это были такие, такая дань моде, я бы сказала так. Ничего серьезного там не было. И, кстати, в фильме «Звезда пленительного счастья» есть очень хорошая цитата. По-моему, ее приписали Александру, а на самом деле это говорит Милорадович. «Бывал я в этих ложах, нечего там, грубо говоря, нечего там делать».
Елена, огромное спасибо. Как всегда, ваш рассказ, тем более о достаточно давних исторических событиях, во-первых, показывает, насколько все равно современно. Огромное вам спасибо. До следующего воскресенья. А всем хорошего дня. Все будет нормально. Услышимся в следующие выходные. До свидания.
Программа Леонида Володарского.